Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза». Насущные вопросы о VPN в России, вообще о блокировках, о средствах их обойти, не привлекая внимания силовиков и не потратив на это много денег. Где власть пугает, а где ничего сделать не сможет, где реальные риски. Мы говорим с IT-инженером и журналистом «Медиазоны» Давидом Френкелем. Привет.
Привет.
Мое имя Владислав Горин. Последние дни все время в «Медузе», включая эти видео, мы повторяли и будем повторять. Если вы еще не поставили себе VPN и живете при этом в России, пожалуйста, поставьте. Призыв актуален до сих пор, чтобы мы не теряли с вами связи, а вы с нами. Также мобильное приложение «Медуза», оно умеет обходить блокировки. Это тоже необходимый минимум, если вы находитесь в России. Наконец, лайки, комментарии, подписка на этот канал в YouTube. И если вы не живете в России, но вам хочется читать независимые медиа о России, или если вы хотите, чтобы такие медиа читали ваши близкие в России, поддержите, пожалуйста, финансово и наше издание, и уважаемых коллег из «Медиазоны». Я вот поклонник «Медиазоны», сам узнаю о штрафах и уголовном деле о своем из «Медиазоны». Откуда еще? Первый вопрос про VPN. В самое ближайшее время в России это станет дорогим удовольствием?
Ну, это вопрос усилий со стороны российских властей. Точно станет дороже с издержками, которые появляются в VPN-сервисов просто по обходу блокировок. Это становится дороже уже просто за саму оплату этих сервисов. Плюс хорошо бы иметь несколько разных сервисов от разных поставщиков на разных технологиях. Это еще дополнительные расходы. Ну и вот эти вот нововведения, которые обещают российские власти, там поднять какие-то планки стоимости за трансграничный трафик тоже, несомненно, ударит по всем. Поэтому, ну, я думаю, что раза в 3, может быть, даже в 4 все в сумме подорожает. То есть, ну, так прикинуть, несколько сотен рублей, наверное, сейчас стоит VPN в месяц. Ну, вот, значит, это будет стоить больше 1000 рублей. К сожалению, свободный интернет становится дороже, но придется за него платить.
Откуда вообще про плату вопрос? Почему мы об этом говорим? Что за последние инициативы, которые ты упомянул? Минцифры по поручению Владимира Путина попросила операторов связи брать плату с клиентов за трафик при использовании VPN-сервисов. И по данным российского Forbes, глава министерства Максуд Шадаев выступил с такой просьбой на закрытом совещании. Дело было 28 марта. Чиновник предложил тарифицировать использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц в мобильных сетях. Эта опция должна заработать. Работать до 1 мая. Про 1 мая помечу себе, надо обязательно первым делом это обсудить. На другом совещании, в тот же день, тоже Шадаев с участием представителей онлайн-платформ, он говорил, он потребовал от них ограничить возможность использования своих сервисов клиентами, заходящими через VPN. Ну, то есть, если надо зайти на Озон, надо VPN выключать. Ну, ладно, хорошо, предположим. Как пишет «Коммерсант», крупные платформы, которые это не обеспечат, будут отключены из белых списков. По данным BBC, про цену трафика заграничного и VPN. В среднем она составит 150 рублей за 1 гигабайт сверх установленного лимита. Установленный лимит, как уже было сказано, 15 гигабайт. Ну да, не страшно дорого, но в разы это все вырастет. Можно наладить такую систему в смысле денег, в смысле сбора средств вот уже к 1 мая в самое ближайшее время?
Я думаю, что наверняка. Здесь же речь идет про мобильных операторов в первую очередь. С мобильными операторами есть такая особенность, что мы знаем по их собственным заявлениям, по заявлениям российских властей, что на 100% трафика мобильных операторов установлены и ТСПУ, и их собственные DPI-устройства. Это очень важно, потому что для того, чтобы собирать деньги там, за тот же трансграничный трафик, нужно его отличать от другого трафика. Сделать то же самое для каких-то маленьких провайдеров может быть сложнее. Там единственное, что они покупают трансграничный трафик там, у вышестоящих провайдеров, то есть можно попробовать как-то в эту сторону двигаться. Но с мобильными операторами все просто. У них как бы уже все оборудование установлено, все для этого готово. И в некотором роде эта инициатива действительно выглядит как очередная просьба операторов, мол, давайте, ну, хотя бы не весь трафик зарежем, мы, у нас, в общем, есть уже оборудование, мы постараемся сделать так, что вот лимитировать это, деньги будем собирать, только давайте целиком не отключать. Тут большой вопрос, почему они в этом так заинтересованы, почему российские власти на это соглашаются, но выглядит это немножко как инициатива скорее снизу, чем сверху, а сверху выглядит как инициатива выключить вообще все, чтобы никакого VPN, и заграничный ваш этот трафик нам тоже не нужен, ничего нам не нужно. выключаете. Поэтому я думаю, что операторы имеют и возможности, и желания, и ресурсы для того, чтобы это сделать. Ну, к 1 мая, то есть, видимо, к 1 апреля они уже не успевают, совсем немного времени для этого осталось на момент, когда мы это записываем. А к 1 мая, я думаю, что у них есть все возможности это сделать. Про цену я бы сказал, что это, в общем, цена довольно заградительная. 150 рублей за гигабайт — это прямо довольно жестокая цена. То есть я бы сказал, что выше планки фактически никто не будет ничего покупать. Ну, скажем, это пара роликов в Ютубе в не очень хорошем качестве, да, то есть никто не будет, скорее всего, массово платить. Другое дело, что по источнику BBC, опять же, операторы замерили просто среднее потребление, сказали, что в среднем люди потребляют 10 гигабайт, мы им 5 с барского плеча накинем, и этого хватит каждому. Поэтому есть ощущение, что действительно массового пользователя это не коснется, а так называемых Power users, которые, да, пользуются сильно больше трафика, ну, они будут, значит, дома с проводного интернета загружать YouTube-ролики и смотреть их в дороге. Как-то так.
Что насчет заграничного трафика и трафика VPN? Ты сказал, что операторы довольно легко могут отличать заграничный трафик и VPN-овский, ну, то есть понимают характер. И одно ли это и то же вообще-то?
Смотри, они не могут понять, что такое трафик VPN. Тут такой немножко парадокс. Если они могут понять, что это VPN, они его блокируют. То есть здесь во многом гонка вооружений в сфере блокировок строится в том, чтобы понять, какой трафик это VPN, а у VPN сделать вид, что они не VPN, что мы обычный там HTTPS-трафик, YouTube-видео, что угодно. Поэтому как только ТСПУ, DPI-системы определяют, что это VPN, они его сразу блокируют. Дальше вопрос. Что делать с тем трафиком, который мы не можем определить? И вот появилась эта гениальная идея, и в некотором роде она действительно остроумная. Да, если вы не можете определить VPN-трафик, то вы все равно знаете, что он уходит за границу, туда, где блокировки не действуют, куда люди, собственно, пытаются пробить туннель. И действительно, ну, если этот трафик определить, то не надо разбираться, VPN это внутри или нет. Любой заграничный трафик таким образом включает в себя внутри, в том числе и VPN. Но не только. Например, я не знаю, торренты. Самое очевидное такое по большим объемам скачивания, что мне приходит в голову, это торренты. Надо сделать шаг в сторону, что в целом торренты и так ограничены на всех мобильных операторах сейчас, по разным причинам, потому что они экономят трафик, потому что это нагрузки на сети, на базовые станции, которые им не нужны, и так далее, и так далее. Они и так пытаются вычленять торрент-трафик и его блокировать отдельно. Но если по какой-то причине вы им пользуетесь, то вот это основной будет ваш, так сказать, не VPN-трафик, который будет выжирать ваш лимит. Ну, опять же, какие-то стриминговые сервисы, если еще есть не заблокированные, то тоже, там, не знаю, Netflix условный, ну, или какой-то такой крупный стриминговый сервис заграничный, он тоже попадает под эту категорию, то есть не только VPN. Поэтому это все вот как-то так построено, что мы не можем, да, Владимир Владимирович, мы не можем вычленить весь VPN, все, что мы можем вычленить, мы уже заблокировали, но раз вы хотите принять вот крайние меры, давайте вот введем лимиты на заграничный трафик, и тогда большая часть VPN-юзеров отвалится просто вместе с этими лимитами. Ну, а те, кто пострадают, вот мы посчитали, что все используют 10 гигабайтов, поэтому хорошие люди, добропорядочные российские граждане, у них даже, мы им даже запасом дадим, у них все будет нормально. Это коснется вот только нехороших людей. На практике это все, конечно, выглядит немножко как неудобство скорее, чем реальная угроза. То есть, ну да, вы не сможете на мобильном телефоне посмотреть слишком много YouTube-видео через VPN. Ну, вы сможете их там закэшировать у себя дома. Тут гораздо большая проблема, мне кажется, что открываются некие все новые и новые ящики Пандоры, которые, да, закрыть потом невозможно. Ну, рано или поздно Владимир Владимирович скажет, что-то недостаточно, давайте уже дальше, давайте эти же меры примем на проводном интернете. И вот там уже, значит, последние лазейки будут закрываться, и это будет действительно окончательным решением, ну, свободного интернета в России.
Про заграничный трафик еще немножечко спрошу. Я не укладывалось у меня в голове, как это работает. Спасибо, что объяснил. Насколько заграничным должен быть трафик, если серверы находятся в Казахстане или даже в Китае? Это заграничный трафик? Я вырос в мире, где уже к этому привык и очень быстро, да, когда жил в России и в сопредельных странах с Россией, что безлимитный, максимально дешевый, хоть YouTube смотри, интернет отлично работает, и мне вообще совершенно все равно, где находятся серверы. Я помню те времена, когда и российские IT-компании держали серверы в, чуть не сказал, ближайшем заграничье, но это буквально ближайшее заграничье, а не вот этот эвфемизм для постсоветского пространства, в Финляндии, да, были, например, серверы. Мне было все равно, где серверы, им так удобнее, по каким-то причинам, пускай, мне тоже удобно, мне очень хорошо. Насчет заграничности трафика.
Это правильный вопрос, в том смысле, что мы не знаем, как они будут это определять. Есть, ну, есть радикальное решение, в том смысле, что есть там точки обмена трафиком между российскими провайдерами и зарубежными провайдерами. И тут любой зарубежный провайдер в этом смысле попадает под категорию зарубежного трафика. Они могут сказать, что все, что приходит через вот эти точки обмена, это все заграничный трафик, все попадает под него. С другой стороны, на более низком уровне, да, на уровне самих провайдеров, они могут это делать с помощью своих же DPI-систем. Есть базы GeoIP, то есть связки между IP-шником сервера и его примерным местонахождением. Проблема в том, что эта система очень неточная, и отсюда исходят все вот эти «давайте купим сервер в Финляндии, в Эстонии, в Польше на границе с Калининградом, и он будет выглядеть для России как российский». Он будет там определяться вот во всех этих сервисах «определимый IP-адрес», как Россия, например. И наоборот, да, какие-то приграничные российские IP-адреса тоже определяются как там Польша, Финляндия и так далее. Поэтому это не суперточная система, это одна из причин, почему, например, не вводятся никакие санкции в духе «давайте выключим все российские айфоны». Ну, потому что невозможно выделить всех, кто пользуется айфонами только в России, даже с помощью этих вот GeoIP-систем, вы все равно выключите людей, живущих на границах, людей, которые проезжали мимо России, там, или еще что-нибудь. Все эти люди случайно пострадают, и пострадает случайный трафик, несомненно. Но я думаю, что им не очень принципиально в данном случае, то есть я думаю, что будет речь идти о, в том числе, казахском трафике, несомненно, о, там, не знаю, любом трафике Центральной Азии, несомненно, это будет весь балтийский трафик, тут понятно, что это просто Европа и, соответственно, 100%. Интересный вопрос, что будет с Белоруссией? Потому что, с одной стороны, в Беларуси нету тех самых ограничений, которые действуют в России на интернет, да, отсюда все эти анекдотические жалобы на трафик в Москве, давайте переедем в Беларусь, где все свободно и прекрасно. Это интересный вопрос, и как они будут его решать, то есть какие страны, вот в каком месте они сделают отсечение, какие страны подпадут под этот вопрос, как бы открытый для нас сейчас. Но на практике это будет означать, что, ну, большая часть, я думаю, что, не знаю, 90 с лишним процентов всего вот трансграничного трафика, в России много точек соединения с другими странами, попадут под этот срез. Можно ли будет это как-то пытаться обходить, действительно покупая в Казахстане или в Беларуси сервера, вопрос интересный и открытый, на который нам предстоит только еще узнать ответ. Но проблема в том, что, например, в Беларуси по факту один магистральный оператор. Это значит, что даже если у них этих ограничений действовать не будут, и трафик с ними будет работать, и можно будет покупать у них какие-то сервера, то у них очень легко ввести те же самые ограничения, что сейчас мы видим в России, гораздо легче, чем в России, гораздо быстрее, на гораздо меньшем количестве вот этих вот точек соединения. Поэтому я бы больших надежд не возлагал на то, что какая-то лазейка будет, что в Беларуси мы сможем купить сервер VPN, а через нее гнать трафик, все будет хорошо. Я думаю, что это wishful thinking, слишком оптимистично, нет, так не будет.
Странно прозвучит вопрос, но почему все-таки деньги берут за иностранный трафик, а не блокируют его целиком?
Хороший вопрос. Я не знаю, но у меня есть гипотеза. Гипотеза заключается в том, что есть какие-то богатые активные пользователи, которым это неудобно, но деньги для них не проблема. Какие-нибудь, не знаю, бизнесмены, олигархи, еще кто-то. Альтернативой здесь было бы раздавать так называемые мифические белые симки, то есть сим-карты, на которых нет никаких вообще лимитов, пользуйтесь чем угодно. Есть еще какие-то мифические белые симки, которые якобы там используют другие частоты, поэтому в Москве во время митингов можно было ими пользоваться. Такие легенды ходили, я помню, еще давным-давно. Не знаю, есть ли такие симки на самом деле, и удобно ли провайдерам, например, их сейчас сделать, чтобы вот облегчить жизнь, там, не знаю, московской элите. Но, видимо, самый простой путь для них просто сказать, что если вам очень нужно, для вас это неудобно, ну, банкомат подключите к мобильному телефону, кидайте по 150 рублей за гигабайт, и никаких проблем. Наверняка есть огромное количество москвичей, для которых это действительно... ну, такой маленькая неприятность, ну, хорошо, значит, кину там 10 тысяч рублей и не буду замечать вообще проблем. Думаю, что логика такая. Богатые люди, элиты могут просто выкупить, откупиться от этой блокировки в открытую. Плюс, я думаю, что тут еще вопрос, а почему они вообще как бы вводят какие-то возможности, они все отключат сразу? Вопрос, в чего боится российская власть, каких социальных напряжений ожидает и так далее. Ну вот, есть такой вот такая отдушина. Мы как бы серьезно ничего не закрываем. Если хотите, вот доплатить 150 рублей, и краник немножко приоткрывается, вы выпускаете 1 гигабайт пара, и потом платите еще 150 рублей. Ну вот, мое объяснение какое-то такое. На самом деле, опять же, я не знаю, это все вот такая вот, все за туманом, почему они вообще все это делают, почему просто не выключат.
Вопрос в обратную сторону, может быть, имея в виду тот самый свободный Минск, в который сейчас можно приехать из Москвы на маршрутке, сколько там, 900 километров или на поезде, и посидеть в куда более свободном интернете, практически полностью в свободном интернете. Зачем это вообще закрывать? Можешь ли ты реконструировать логику? Кажется ли тебе, что Владимир Путин просто представляет себе все это как радиочастоты или, не знаю, как центральное телевидение? Центральное телевидение должно быть одно с одной редакцией.
Да, я тебе переключаю. Ну вот есть такое ощущение, да, что есть какие-то силовики, самые высокопоставленные, во главе которых Путин, у которых есть запрос, все, выключить, интернет нам ваш не нужен, Путин с трудом нажимает на мышку, вот все эти кадры. Деды из гаража, которые не понимают вообще, что это такое, зачем это нужно, им совершенно все равно, просто выключите. Дальше есть ощущение, что есть какой-то следующий слой силовиков, которые чуть лучше понимают и просто деньги на этом зарабатывают, да, там можно вспомнить. В прошлый раз мы обсуждали с Андреем Захаром, да, расследование про ФСБшников, которые бенефициары Макса и бенефициары установок DPI, устройств и так далее, и так далее. То есть есть какой-то круг высокопоставленных силовиков, которые понимают, что это такое, зарабатывают на этом деньги, им просто невыгодно, чтобы это все выключилось, потому что, ну, тогда кормушка закроется. И есть слой следующий, это всякие олигархи, бизнесмены, не знаю, какой-то экономический блок страны, которые говорят, что, ну, просто вся экономика, огромный кусок нашей экономики построен на том, что это все работает, существует и как-то продолжает действовать. Кто здесь что перевешивает? Ну, в моем представлении, в любом случае, все перевешивает мнение самого верха, мнение Владимира Путина, которому все равно. И выглядят все эти последних дней, все события последних дней, когда нам говорят, что вот с 1 апреля отключат платежи, отключат трансграничный трафик, за него надо будет платить, вводятся еще какие-то ограничения, Телеграм то больше ограничивает, то меньше, в Москве то вводят белые списки, отключения то отключают. Все это выглядит как какой-то торг. И если с самого начала я был скорее убежден, что это торг, не знаю, с Павлом Дуровым, мол, скорее адресатом этого торга был, ну, тогда Павел Дуров, как владелец Телеграма по какому-то взаимодействию, то теперь это скорее для меня выглядит как торг между собой, в первую очередь торг с вот, силовиками, с Путиным, еще с кем-то, в сторону того, что, ну, мы немножко подкрутили гайки, вроде как всем стало хуже, там, я не знаю, отчитались, что VPN в Москве не работали, потому что не было вообще интернета, и, мол, враг побежден, можно откатить назад и дальше собирать сливки, ну, оставшейся в России экономики и удобных сервисов. Выглядит это для меня как-то так, то есть какая-то внутренняя борьба этих интересов, где, да, интересы самого верха, они незыблемы, это интерес все запретить, заблокировать, нам ничего не нужно, и по возможности все бегают вокруг и выпрашивают себе какие-то привилегии, типа, ну хотя бы вот гигабайт за 150 рублей давайте хотя бы оставим, давайте хотя бы чуть-чуть. И в это укладывается, я все время напоминаю, что очень хорошее, на мой взгляд, расследование The Bell про инициативу появления белых списков, что довольно убедительно они показывают, что белые списки придумали не в кабинетах Кремля. В кабинетах Кремля придумали выключить интернет вообще, потому что плевать. А белые списки придумали операторы, которые на этом зарабатывают и которые хотят хоть что-то, хоть какой-то интернет вам включить. Я бы сказал, что long term это скорее плохо для всех, потому что, конечно, белые списки открывают невероятные возможности по контролю, коррупции, фильтрации, манипуляции, чего угодно. Ну, это как бы инструмент очень мощный, гораздо более мощный, чем просто все выключить, и люди будут как-то, не знаю, строить очень узкие туннели наружу, чтобы хоть что-то получать. Это гораздо более эффективный метод, белые списки, потому что, ну, я не люблю эту аналогию про то, как лягушку варят, да, но да, если ты вводишь меры постепенно, конечно, люди к ним привыкают, люди не бросаются сразу решать вопрос радикально, ну, типа, большая часть интернета работает, ну, как-нибудь проживем. Ну, да, неудобно, YouTube не посмотреть, ну, ВК-видео работает, постепенно привыкнем. Гораздо более эффективный это инструмент, и мне кажется убедительным, что его придумали снизу, именно по той же самой логике. Сверху хотят все выключить, мы хотим хоть что-то, мы хотим, ну, какого-то иллюзии нормальной жизни, нормального интернета. Я вижу это как-то так.
Понятно. Если на шаг назад вернуться, я, честно говоря, спрашивая про то, почему вводят плату, а не запрещают вовсе, подозревал, что ты можешь ответить, ну, потому что инфраструктура ограничений не бесконечная, и мы видели вот на прошлой неделе сообщение о том, что на все блокировки не хватает ресурсов, того самого специального оборудования, ТСПУ, технических средств противодействия угрозам, коробочки, которые стоят у операторов, а управление это этих коробочек, фильтрующих трафик непосредственно у государства, у чиновников Роскомнадзора, хотя, кажется, не только у них, да. Там же, тогда же были новости о новых методах блокировок, которые, если верить, например, Марии Коломученко, экспертке, в этом всем, это было средством экономии как раз ресурсов ТСПУ. Кроме того, мы видели новости вообще-то о расширении этой инфраструктуры блокировок. Туда будут инвестированы государственные средства, кто надо об этом позаботиться, кто надо, на этом заработает. Опять же, можно отослать к предыдущему нашему разговору с тобой и с Андреем Захаровым. Инфраструктуры ограничений насколько хватает?
Я так не ответил, потому что мне кажется, что ее хватает. Мне кажется, что эти новости скорее новости по источникам, во-первых, и что мне кажется, что источники этих новостей — бенефициары установок ТСПУ. Такая немножко, может быть, конспирологическая версия, но я подозреваю, что есть люди, которые хотят еще показать, не знаю, начальству, что нам не хватает ТСПУ, нужно вложить еще там, выделить еще какие-то миллиарды из бюджетов, поставить еще больше. Очень важная задача — заблокировать Телеграм. Мы не справляемся. Официально мы, конечно, в отчетах пишем, что мы справляемся, но мы через СМИ, через Forbes в данном случае будем сливать, что мы не справляемся, и надо выделить больше денег. У меня ощущение такое, потому что с технической точки зрения я не вижу этому объяснения. Мне не кажется, что задача заблокировать Телеграм требует каких-то невероятных новых ресурсов. На мой взгляд, во-первых, задача блокировки Telegram в некотором роде проще, чем блокировка VPN-ов, потому что, во-первых, это один сервис, а не очень много маленьких других. Проще бороться с одним центральным сервисом, чем с кучей маленьких. Куча маленьких сервисов невероятно изобретательные, они используют все самые разные методы, разные протоколы, они подделываются под тот трафик, под другой трафик, они пытаются скрыться. Это сложно, это требует... Ну, у Роскомнадзора явно есть какое-то research and development подразделение, которое занимается там введением нейросетей, тренингом их, изучением всех этих паттернов. Это куча работы и куча бюджетов. И, скажем, на этом поле битвы есть ощущение, что у них очень много возможностей, что они не применяют все свои возможности на практике, что они могли бы блокировать VPN даже эффективнее, чем сейчас. И существующие все эти ТСПУ более-менее это позволяют. Но если не позволяют, купят больше новых, более мощных, решат вопрос. Телеграм на этом фоне не выглядит как камень преткновения, который они не могли бы победить так, как они побеждают VPN-ы. Телеграм имеет свой собственный протокол, по которому он работает. Этот протокол довольно специфичен. Было расследование важных историй, с выводами которого я не очень согласен, но там было подчеркнуто абсолютно корректно, что у Телеграма вот этот особенный протокол с странными... характеристиками. Там важные истории рассуждали на тему, являются эти характеристики уязвимостью, но для нас важно, что эти характеристики видны. А если они видны, то их легко увидеть со стороны на вот этих самых ТСПУ и трафик Телеграма заблокировать. Поэтому это все звучит так, что это все не более сложная задача, чем VPN. Что Telegram меньше усилий предпринимает для того, чтобы это спрятать, скрыть, чтобы TSP это не увидели. Ну, по крайней мере, пока что, да, мы все ждем, что 1 апреля Telegram начнет бороться с блокировками, это все как-то изменится. Но пока что этого не происходит, и поэтому откуда берется идея, что вдруг, значит, TSP перестали справляться, мне не очень ясно. Говорят, что люди пересаживаются массово на прокси для Телеграма. Я такого не вижу. Ну и как бы мы видели эти прокси и раньше, и всякие там методы обхода для Телеграма и раньше, и никаких сложностей для TSP раньше это не вызывало. То есть все эти люди раньше тоже пользовались Телеграмом. Раньше TSP тоже нужно было все это читать, проверять. Не VPN ли это просто, да? Не шла речь про блокировку Телеграма, речь шла, а не VPN ли это. То есть это все нужно было все равно перерабатывать, проверять, пропускать или не пропускать. И вдруг как бы что-то поменялось, и всего это стало недостаточно. Еще один важная вещь, что мы видели раньше, как выглядит, когда TSP не справляется. Была, я не помню в каком регионе, но была как бы утечка даже логов изнутри этих TSP, где показывали люди, что Роскомнадзор внезапно решил прислать типа миллион новых правил блокировки. И TSP просто не справились не потому, что они не могут столько трафика прокачать, они просто не могут столько правил у себя в памяти удержать или применить. Это совершенно другая проблема, да, непонятно, откуда нам ждать, что для блокировки Телеграма нужен миллион новых правил. Скорее нужны там новые сигнатуры характера трафика Телеграма, а не вот длинный-длинный список. Все вместе эти технические причины заставляют меня полагать, что нет никакой проблемы вот мощностей для блокировки Телеграма, ничего в этом плане для них не поменялось, а поменялось, что есть большая задача — это большие возможности по осваиванию новых средств. Пожалуйста, дайте нам новые средства, мы якобы не справляемся или недостаточно справляемся, большое поле для развития вперед, есть куда работать. Вот мне кажется, что это скорее об этом речь, поэтому именно поэтому я и не считаю это причиной там, для того, чтобы не заблокировать все полностью. Более того, последнее, что мне не кажется, что TSP вообще нужны для введения этих лимитов. Я говорил, что очень важно, что речь идет про мобильные операторы. У мобильных операторов есть свои собственные DPI-системы. Была новость, по-моему, полгода назад про то, как Билайн собирается закупать все новые, более эффективные DPI-системы для внутреннего пользования. И был вопрос, зачем им это? Потом мы вроде как поняли, что это они вот белые списки хотят обслуживать на своей собственной стороне, не на стороне TSP, не на стороне Роскомнадзора. Это они сами, их инициатива, они сами это делают, чтобы показать властям, что мы, мол, вот белые списки выполняем, не нужно полностью отключать все. И в данном случае они могут использовать те же самые системы. Им не нужны TSP для этого, все это возможно. А если мы вообще говорим про то, что они отрежут трансграничный трафик вот на уровне там точек обмена, так тем более. Они просто вот на этих самых, ведут фильтры на этих самых точках обмена, и никакой ни TSP, ни DPI им не нужно. Им не нужно проверять, на какой сайт вы заходите. Если этот идет трафик вот на эту точку обмена, до свидания. Мы просто ее отключаем, все. Никаких серьезных затрат ресурсов не требуется.
Следующий шаг — это домашний интернет, проводной.
Ну, это ожидаемое развитие событий. Вопрос в том, заинтересованы ли власти это делать, или когда это произойдет, в общем, тут в зависимости от степени пессимизма. Мне кажется, что это гораздо более сложная задача, чем сделать то же самое на мобильном трафике, потому что мобильных операторов сильно меньше, мобильные операторы... Все ставят себе DPI по разным причинам, мобильные операторы под большим контролем властей. Например, на прошлой неделе у нас была новость про штрафы провайдерам, что провайдеры, оказывается, уже какое-то время штрафуют за невыполнение, необеспечение блокировок. По сути, они там YouTube пускали в обход TSP, у людей прекрасно работал YouTube, люди радовались, а потом приходила прокуратура, проверяла и штрафовала оператора за это. И это, оказывается... Ну, не единичные случаи. То есть какие-то небольшие провайдеры не находятся под таким контролем, чтобы прямо за ними, за каждым их шагом следили. И они обеспечивают своим пользователям конкурентное преимущество. У нас работает YouTube, который не работает у других. Потом им прилетает штраф. Ну, штраф прилетает не сегодня, не завтра, а пользователи к нам уже пришли. Очень удобно. И таких маленьких провайдеров в России тысячи. В одной Москве, по-моему, больше 2000 таких провайдеров. То есть, либо это будет решение на каком-то более высоком уровне. Опять же, маленькие провайдеры покупают трафик у больших. Ну, значит, либо больших обяжут это как-то регламентировать, либо, не знаю, год или два может уйти как минимум на то, чтобы обязать всех маленьких провайдеров по статье DPI, пока они их закупят, пока они установят, пока все это заработает. Ну, это не вопрос точно к 1 мая, например, поэтому это все какое-то время уйдет. Будут ли власти развиваться в эту сторону? Я бы сказал, что рано или поздно точно да, потому что система должна что-то кушать, сейчас она скушает весь мобильный трафик, люди продолжат пользоваться, обходить блокировки, читать нас, смотреть нас вот в обход запретов через домашний интернет, ну, значит, рано или поздно нужно прийти за ним и решить этот вопрос уже с ним. То есть Владимир Путин скажет, а почему все еще смотрят? Давайте дальше, значит, развиваем блокировки. То есть рано или поздно эта ползучая штука доберется, несомненно. Вопрос в том только, насколько плохая будет ситуация в России, насколько плохая ситуация будет в войне с Украиной, насколько плохая будет ситуация там экономическая, чтобы это быстрее происходило или медленнее. Тут я просто не знаю.
Возвращаясь к вопросам, как представляется, насущным, упомянутый уже Шадаев, министр Шадаев, не исключил, что в будущем в России может быть введена административная ответственность за использование VPN, но выразил надежду, что удастся обойти без этого. Удастся обойти без этого — это прямая речь. Как тебе кажется, дойдет до такого? И очень короткое напоминание. Сейчас запрещена реклама VPN в России, а с какого-то времени стало отягчающим обстоятельством при других правонарушениях использования VPN. Запрещена информация, которая рассказывает о том, как обходить блокировки, но сами VPN не запрещались, хотя осенью 2025 года прошлого была мера, которая многих напрягла, и вот это обещание Шадаева, оно кажется в ту же сторону, появление административной нормы за поиск заведомо запрещенного контента в интернете, штраф, не очень большое применение, в том числе, когда применяли случай в Каменске-Уральском в Свердловской области, там скорее получили физический доступ силовики к мобильному устройству человека и, скорее, сделали палку, да, такую на чем-то другом, не то чтобы техническим образом это приобрели, была какая-то легенда про то, что в общественном транспорте кто-то у него увидел, на самом деле нет, приставили палку к уху, например, к уху, и заставили разблокировать, судя по всему, и оштрафовали. VPN как криминализованная вещь, будет такое, тебе кажется?
Ну, давай сначала уточню, да, статья это 1353 КОАП, это, собственно, единственная статья, которая у нас сейчас есть, которая наказывает россиян за использование. Не за то, что вы его поднимаете, делитесь им, рекламируете, объясняете, за то, что вы сами им пользуетесь, есть одна статья. Суть ее в том, что если вы ищете материалы из реестра, есть список, публичный реестр, в котором перечислены все принятые судами решения о признание чего-либо экстремистским, вот если вы что-то ищете из этого реестра, то если вы это делаете с использованием VPN, то это как бы отягчающе, да. То есть как бы запрещено искать эти материалы, а если вы делаете это еще и с помощью VPN, то как бы совершенно точно вы ищете что-то нехорошее. Это единственное пока что у нас есть. То есть смотреть YouTube через VPN не запрещено. Если вас останавливают полицейские, открывают вас, отбирают у вас телефон, смотрят, а у вас там есть VPN, то само по себе это никак пока что не за это не наказать. И да, есть вот то самое первое дело, где человека привлекли, как мы понимаем сейчас, за ним как бы было внимание раньше, это не стало поводом, не то, что кто-то вдруг увидел, да, важно, что за ним было внимание изначально, и почему-то из всего, что к нему могли там придумали, давайте вот по этой экзотической новой статье его первого привлечем. Опять же, мы не знаем, почему именно по этой причине. В общем, очень много вопросов в этом деле. Сейчас таких дел, если я не путаю, в стране 3, еще 2 в Чечне. И там все аналогично, тоже человек там, значит, искал, по-моему, ну, донаты кому-то, неважно. Чем нам все это грозит? Тем, что я думаю, что это самый эффективный инструмент, который может быть у российских властей. Да, вести ответственность, разрешить любому менту на улице остановить любого человека, проверить телефон и привлечь. Вот это, я думаю, что...
Прости, пожалуйста, я тебя остановлю. Не знаю, как вы, уверен, что вы тоже видели этот эффект по медиазоне. Мы в «Медузе» видели по подпискам в социальных сетях, по трафику. Просто падение. Сейчас это выровнялось, во многом восстановилось, и слава богу. Но люди, сам слух, сам намек на криминализацию поиска чего-то не такого запрещенного уже обрушивает использование этих сервисов. Небольшой штраф с минимальным применением за VPN будет означать, что куча народу скажет: ой, ну все, все понятно, я понял, границы понятны, я этим пользоваться просто не буду. Тут, кажется, не сама норма, не само наказание важно, не само ее применение, а вот этот эффект, ну, собственно, террористический, да, поскольку это террор, тебя пугают.
Ну, этим можно объяснить, например, почему сейчас мы обсуждаем новость о том, что давайте вот ведем административную ответственность. Мол, как ты говоришь, сама новость уже является эффективным инструментом для того, чтобы людей запугать. Мне кажется, просто что если такую ответственность вести, то это действительно самое страшное, что могут сделать власти для массового отваживания россиян от чтения там каких-то независимых источников. Но проблема здесь в том, что я не уверен, что чтение независимых источников – главный фактор интереса россиян к VPN. Потому что я, в общем, никогда в это не верил, и там, например, YouTube популярен в России не потому, что они там нас с тобой смотрят, а потому что там куча развлекательного контента, который удобный, интересный, качественный, и россияне хотят смотреть. И альтернативы ему особо нету, не получилось создать эту альтернативу. И насколько бы люди не боялись новостей о том, что их будут штрафовать за использование VPN, это компенсируется тем, что люди хотят, получать этот контент. Не нас с тобой. Нет, они хотят смотреть YouTube-блогеров, они хотят играть в онлайн-игры, они хотят, не знаю, читать какие-то сайты.
Инстаграм.
Да, TikTok с Инстаграм, ну, конечно. Вот это главный двигатель. Мы хорошо, если в алгоритме какого-то из этих приложений выпадем, и человек нас посмотрит. Ура! Нет, ну, жалко. Вот это основной мотиватор. И я не уверен, то есть, скажем так, если чему-то история нас учит, то тому, что очень сложно победить культурно, да, Советскому Союзу, мне кажется, тоже это, в общем, не удавалось, и все пластинки с запрещенкой, пластинки на костях, самиздат, все это было, распространялось при всех гораздо более серьезных, чем мы сейчас обсуждаем, наказаниях, да, нет пока речи о том, что за VPN там человек отправляется в Сибирь, в лагерь. И надеюсь, что, да, не дойдет до этого, все-таки еще много шагов нужно пройти, чтобы до этого дойти, но все равно все это было. Люди очень любят контент, люди очень хотят получать культуру, и культуры в России гораздо меньше, чем ее в мире. И мне кажется, что эти факторы гораздо больше стимулируют людей, но все равно, ну хорошо, будут прятать VPN дома. Вот и так на мобильном трафике все плохо, значит, я не буду ходить с VPN-приложением в телефоне, буду у себя дома его держать. Ну, каждому не придет мент постучаться. Ведут ответственность, будут пытаться определять, кто пользуется VPN, люди про это... Ну, это одна из таких городских легенд, все время любая новость вызывает подозрение, что вот сейчас пришли за тем, чтобы вычленять, кто, в принципе, пользуется VPN. Там Messenger Max шпионит, кто пользуется VPN. Или там ввели, обязали провайдеров писать логи в личный кабинет Роскомнадзора, кто чем пользуется. Это они делают, чтобы вычленять, кто пользуется VPN. Постоянно вот это вот такое немножко алармистское настроение, что сейчас начнут выяснять, кто именно VPN пользуется, и какая-то санкция за это будет. Ну, значит, люди будут еще больше шифроваться, прятаться, значит, VPN заменят на какие-то, вспомнят файлообменные сети. Раньше были такие источники. Значит, будет один централизованный файлообменник, который по VPN будет получать новую информацию и всем раздавать. Я думаю, что это как бы вопрос совершенно другого уровня, это вопрос как бы культурной войны. Можно ли ее выиграть? Мне кажется, что Россия в этом смысле обречена, культурную войну не выиграть, Россия просто маленькая в этом плане и недостаточно влиятельная, чтобы, даже по сравнению с Советским Союзом, чтобы это выигрывать. И в этом смысле россияне все равно будут пытаться это пробить не ради нас. Поэтому, long story short, я думаю, что ведут, рано или поздно, там, через год-два точно введут какую-то ответственность, будут гайки закручивать, запрещать, наказывать, но россияне все равно будут пользоваться, потому что очень-очень хотят, не ради нас.
Ты одну мысль вскользь сказал, я хочу к ней вернуться, про то, что внесут в реестр. Может, сейчас не накажут, но потом ко мне придут. Но слишком уж ты хорошо говорил, в том числе про советский опыт. Действительно, спроси кого угодно, что вообще осталось в фольклоре, кто даже из тех, у кого был такой опыт слушания голосов радиостанций, которые глушили западных. Что слушали-то вообще-то? Севу. Есть приметы на Руси, ночью слушать BBC, рок-музыку слушали. Не сообщение новостей, при всем уважении к коллегам. Радио Свобода, там, BBC, что угодно. Главное, рока можно послушать, запрещенного в Советском Союзе. И поэтому сейчас, ради бога, смотрите что угодно. Мы не навязываем строго общественно-политическую повестку. Но если вы поставите этому видео лайк, и кто-то увидит зашедший посмотреть на что-то развлекательное, мы действительно будем очень рады. Поддержите этот канал. Да, про страх. Сейчас-то ничего, но меня внесут в список. Я прям представляю нескольких членов своей расширенно понимаемой семьи, которые могут такие опасения разделять. Нисколько не смеюсь над ними, потому что страна с таким опытом, она должна иметь что-то такое в голове, общество этой страны. Могут действительно сейчас запомнить, а потом, взяв тебя на карандаш, прийти.
Ну, в некотором роде есть система СОРМ, которая вроде как по пакету Яровой обязана там писать сколько-то, полгода как минимум трафика, и, соответственно, ведут и посмотрят ваш трафик за последние полгода и без всяких реестров. То есть тут можно придумать много способов, да, как даже не сейчас записывая, а вот в последний момент, значит, поднять папочки и посмотреть, а что вы там делали в последнее время. Могут ли, ну, могут. могут ли придумать какую-то такую штуку? Ну, конечно, могут. Другое дело, что в целом я выступлю как бы адвокатом дьявола. Ну, в общем, российские власти небольшие фанаты введения ответственности задним числом пока что. Ни за экстремистскую деятельность, ни там всякие за донаты. Нет, мы не видели ни одного примера, когда людей все-таки наказывали бы задним числом.
Этого видели. ФБК все-таки видели.
И с ФБК тоже нет. Смотри, за донаты ФБК все, абсолютно все люди, наказанные за донаты ФБК, наказаны после...
Участие в штабах и участие в ФБК было задним числом применено.
Мы можем придумать какие-то edge-кейсы, когда там людей обвинили в том, что эта деятельность продолжается, что они там еще как-то. Но в основном людям говорят, что вы занимались этой деятельностью экстремистской, там, например, на протяжении длительного срока, и вот сейчас просто, ну вот, мы вас поймали. А вот такого, что раньше за VPN нельзя было наказывать, а теперь за них наказывать можно, и вот сейчас мы поднимем всех, кто раньше пользовался, пока что такого, ну, просто нет ни одного примера такого. Нет, так пока не происходит. Нет у них интереса в том, чтобы просто бегать за каждым это самое, и, видимо, они считают это, не считают это эффективным. Гораздо эффективнее, чтобы вы боялись в моменте, вот сейчас. Мы ввели эту меру, давайте-ка все VPN выключайте, нам все равно, чем вы там раньше пользовались, сейчас выключайте, все, у нас время пришло. Вот такая у них, скорее, стратегия, на мой взгляд. И про донаты, и про запрещение, про запреты, и про VPN, я думаю, будет такая же стратегия. Могут ли они просто как бы сидеть после... Ну, то есть ведут запрет и будут просто записывать всех, кто пользуется, а потом, значит, рано или поздно будут привлекать. Да, я думаю, что это возможно. То есть это все как бы очень мрачный сценарий какого-то, я думаю, что не до мая они это введут, да, ну там, не знаю, если все будет развиваться плохо, то, не знаю, в следующем году, через год... Они, конечно, могут это все ввести, начать просто записывать весь трафик россиян, а потом, не знаю, приходит человеку с обыском по какому-нибудь, не знаю, случайной причине или еще что-то, и говорят, а еще вот у вас тут VPN, оказывается, был, и, значит, вам дополнительное там наказание, или это может быть отягчающее, например, при какой-нибудь уголовке, там, не знаю, госизмене. Все это может, несомненно, быть. И единственное, что здесь можно противопоставить, это массовость. Ну, сейчас VPN-ы супермассовые, настолько массовые, что мы видим на графиках трафика Ютуба в Голландии, мы видим всплеск, как бы долгосрочный. Этот долгосрочный всплеск единственное, чем объясняется, тем, что просто такое количество россиян используют VPN-ы в Голландии, самые популярные, что это видно. Это означает, что это, ну, сотни тысяч людей в сумме, может быть, миллионы россиян в сумме, которые пользуются этими сервисами. Ввести ответственность, резкую ответственность для миллионов россиян. Ну, это такой прямо белорусский сценарий на максималках. Может ли российская система его переварить? Мне кажется, нет. Ну, то есть просто физически это невозможно. Нету пока инструментов, и не ну, в ближайшие годы не видно, что они появились, не знаю, каких-то электронных судов, которые вот, мол, трафик читают, сразу заводят автоматические дела, и автоматический киберсудья сразу выносит вам решение. Нет такого, и пока что, ну, всех не... грубо говоря, всех не пересажают. И в этом смысле, чем больше россияне заинтересованы вот в преодолении блокировок, пользования этим контентом, тем они немножко более защищены. Чем вас больше, тем сложнее всех наказать. И еще одна проблема — это то, что, ну, у VPN есть... Вообще-то говоря, да, мы все время говорим, что VPN, блокировки и так далее. Вообще-то у VPN есть причина его использовать, не связанная с блокировками. Они придуманы не для обхода блокировок изначально. И VPN широчайшим образом используются в бизнесе, в банковской сфере. Я уверен, что все банкоматы в России подключены к своим банкам через VPN. Я абсолютно в этом уверен. Наказывать людей за технологию, которая максимально широко распространена, очень сложно. Очень сложно просто не начать наказывать людей за то, что они там, не знаю, к своему офису подключаются. И вот как отличить и как с этим бороться, мне кажется, очень сложно, и вот это еще один фактор сдерживающий. Массовость и просто то, что VPN так широко распространен не в области блокировок, что это все сдерживает от принятия таких радикальных решений. Могут.
Понемногу завершая, смоделируем ситуацию. Давид дает совет своей подруге или другу, который находится в России. Подруга или друг не особенно подкованные технически, лишних денег у них тоже нет. Каков алгоритм действий? Мать или старик, вот скачай VPN, у которого в описании написано что? Какой сервис, который говорит, стремится, заявляет и делает, скрывает свой трафик как VPN-овский? Кажется, с этого, да, стоит начать?
Да, несомненно, это должен быть VPN-сервис, который фокусируется на обходе блокировок именно в России, потому что, ну, вообще рынок огромный, есть куча всяких сервисов просто крупных, вот YouTube-роликах смотришь какого-то блогера, и там обязательно рекламируется какой-нибудь крупный сервис. Вот это нам все не подходит, потому что это сервисы, направленные не на блокировки в России. Они все в России заблокированы, их всех очень легко определяют, они просто ничего не делают для того, чтобы с этим как-то бороться. Поэтому, да, это должен быть сервис, направленный именно на Россию, именно на обход блокировок. Тут как бы сложность в том, что хочется посоветовать какой-то крупный сервис, потому что, ну, значит, он достаточно большой, надежный и много людей пользуются. А с другой стороны, к большому сервису больше внимания и больше нагрузки там на их саппорт, поэтому тоже как бы есть такой баланс. Может быть, стоит найти какой-то малоизвестный маленький ресурс, купить у них недорогой VPN-сервис, и он из-за того, что он маленький, незаметный, проживет дольше, например, чем какой-то большой известный. Есть ряд сервисов, которые я бы посоветовал по названиям. Я не знаю, хотим ли мы давать им рекламу или... Ну, я бы посоветовал там Амнезию, я бы посоветовал PaperVPN, я бы посоветовал Redshield, я бы посоветовал каких-то таких довольно крупных игроков, которые зарекомендовали себя за последние годы как высококвалифицированные команды, разной политической всякой ориентации, и тем не менее команды, которые все эти годы пережили, которые работают сейчас в России, которые обходят блокировки, которые придумывают, что для меня кажется очень важным, придумывать свои способы обхода, да, то есть это способы не универсальные, не те, которые там Роскомнадзор распознает и заблокирует всех сразу, да, это что-то более уникальное, поэтому я бы посоветовал какие-то такие сервисы, если есть возможность, я бы посоветовал купить несколько. То есть, может быть, если вы выбираете, например, там, безлимитный тариф у одного сервиса или два лимитных тарифа у двух сервисов, наверное, лучше купить два лимитных просто для того, чтобы иметь вот этот вот запас, да, иметь такую дополнительную надежность. Если заблокируют один, воспользуйтесь другим. Единственное, что тут важно понимать, чтобы это не были сервисы вот одного типа. Мне кажется, те, которые я перечислил, все три более-менее отличаются друг от друга по там, протоколам, техническим особенностям работы. Поэтому, ну, вот возьмите два любых из них, например, и более-менее блокировка там, одного не должна напрямую бить по-другому. Потому что очень большая проблема, что много маленьких сервисов — это одни и те же open-source решения. Роскомнадзор блокирует одно, улетают все сразу вместе. Ну, в общем, диверсификация, да, попробуйте найти два каких-то небольших, более-менее известных, заточенных на Россию сервиса VPN. И важно еще, я бы сказал, заведите почту какую-нибудь иностранную на непубличном каком-то, ну, не очень популярном сервисе, не на Гугле, и не на Протоне, но на каком-нибудь менее известном небольшом каком-то почтовом сервисе и заведите отдельную почту на Яндексе или на Mail.ru. И установите себе приложение типа Дельта-чата. Есть много разных альтернатив Дельта-чату. Идея следующая, что это чат-мессенджер на основе вашей обычной почты. И до тех пор, пока эти почтовые сервисы, там Яндекс.Мейл, не заблокируют просто прием иностранных писем, что будет довольно радикальным решением, вы сможете иметь связь там, со своими близкими родственниками, даже в случае, ну, пока что даже в случае белых списков. Потому что Яндекс и Mail.ru работают в условиях белых списков, значит, почта приходит к ним, и вы сможете эту почту прочитать и там через Дельта-чат пообщаться со своими там близкими. Эти приложения сейчас большую популярность получили на фоне иранского шатдауна. Ну вот, это действительно хорошее такое средство, скажем, почти последней защиты, но еще не настолько безумная. Там просто есть совсем радикальные средства на случай там тотальных шатдаунов и так далее, которые, ну, просто бессмысленно советовать массовому пользователю. Да, они требуют технической подготовки, они очень специфичны, они там понадобятся, чтобы, я не знаю, какие-то прям по капле передавать информацию из России за железным занавесом. А вот массово вот эти два метода, купить пару VPN-ов и настроить себе почту Дельта-чат там с каким-то родственником одним, внесите его там в исключение, не спам, во все возможное, напишите несколько писем сейчас, чтобы там Яндекс привык, что вы общаетесь с этим человеком, и поставьте себе, да, что-нибудь типа Дельта-чата как вот средство дополнительной связи в случае прям совсем неприятностей.
Супер, спасибо. Последний вопрос. Ты немножко про это говорил. Я не скрою, по аналогии с Белоруссией, думал, что будет в России более скорое нарастание силовых методов, меньше технических решений, социальной инженерии в виде полицейского насилия, а не снижение удобства, угрозы штрафов, иные технические и административные решения. Спасибо, конечно, мировому сообществу. Они обеспечили Владимира Путина и технологиями, и деньгами, и айтишниками, не позволили всем уехать, как он ни старался все это устроить в России. Чего еще ждать, и есть ли тут альтернатива? Это вообще исключающий ли себя сценарий, когда и технические решения, и насилие? Ждешь ли ты, что хотя бы полицейского насилия на улице остановили, сказали, а ну-ка покажи телефон, а какой пароль? О, ничего себе, и дальше это все заверте, что этого хотя бы не будет?
Я не могу дать такого обещания. Ну, то есть я смотрю пессимистично, и, конечно, я думаю, что при необходимости, да, системе нужно кого-то жрать, значит, при необходимости ведут и такие меры. Конечно, главная мера из Беларуси, которую, мне кажется, рано или поздно позаимствуют, это наказание за чтение конкретных каналов. Вот это как бы супер неприятная вещь, которую... Ну, в общем, я не знаю, почему до сих пор не ввели большой гуманизм наших силовиков, что они пока этого не сделали. Но это очень...
В Чечне неофициально было и есть.
Ну, как бы, конечно, это все супер неприятно, когда, да, у тебя... Тебя реально будут останавливать на улице, проверять у тебя, что, на... а что ты там вообще читаешь, и наказывать за подписки. И наказание довольно серьезное, да, потому что там, по сути, приравнивается чтение к, ну, к участию. Да, де-факто к участию. И это прям супер, все очень неприятно. Это реально там полицейское насилие. Почему они так не делают? Ну, я не знаю. Одно из объяснений, что, видимо, им не нравится, как это работает в Беларуси. Другое объяснение, что Россия просто очень большая. И, в общем, бегать за каждым, кто что-то читает, очень сложно. И ментов не хватает, и... Ментов реально не хватает. Это, опять же, постоянный такой рефрен на фоне, там, на фоне войны. Мол, куда-то все мужики делись, никто не идет в полицию, некому работать. Не хватает участковых, участковые зашиваются, а постовых не хватает. А это все работа для них, да? Это же не сотрудники ФСБ бегают по улицам, а это как бы рядовые полицейские, там, участковые, ходят с этими проверками там, по квартирам и так далее. Видимо, всего этого не хватает, возможности такой, ну, масштабировать это в масштабах гигантской страны, 140 миллионов населения нету, поэтому пока что к этим методам не прибегают. Но для меня, как человека пессимистичного, это вот гораздо... Это даже гораздо более реалистичный сценарий, мне кажется, чем там вот, не знаю, белые списки на проводном интернете. Это какая-то сложная технологическая штука. А вот вести такую ответственность, это, в общем, одно заседание Госдумы провести, все три чтения рассмотреть и привет. Гораздо, гораздо проще. Вопрос чисто политической воли, и ее нету. А почему ее нету? Не очень понятно. Но это опять, это вопрос еще и к тому, что... А почему они, в принципе, да, вот интернет не выключат? Что их сдерживает тоже? Технические трудности, ну, они как будто бы решаемы или уже решены за последние там много лет. Как будто бы уже технические трудности все решены. То есть нету политической воли, а почему? Это вот как бы главный для меня вопрос. Чего их, собственно, сдерживает от прям радикальных решений? Могут ли они их принять? Могут. Примут ли? Мне кажется, какие-то решения, делающие из России Беларусь такой на лайте, мне кажется, они ожидаемы в ближайшие годы. Я думаю, что очень быстро станет понятно, что россияне не пользуются 15 гигабайтами трафика и сидят дома и смотрят YouTube там. Значит, давайте введем следующую меру ответственности, и она будет уже более белорусская, чем эти лайтовые гуманные меры. Вопрос только, что их сдерживает и как быстро мы эти меры увидим, я не знаю. Мне очень хочется, чтобы их не было, мне очень хочется, чтобы это заняло как можно дольше, но ощущение такое, что все очень плохо и меры будут вводиться, потому что а что еще делать?
Давид Френкель буквально по слогану медиазоны «Будет хуже».
Будет хуже.
Спасибо тебе большое, дорогой Давид.
Спасибо. Пока-пока.
На прощание, извините, покрасуюсь, есть такой внутренний мерч «Медузы», который выдается сотрудникам, вот этот 2023 года, и тут медузочка миленькая с отрезанной головой, потому что «Медуза», само слово, появилось как ошибка, подразумевалось, что должна быть гидра. Отрубили одну голову, в смысле заблокировали, отросла другая. Ну, пока вроде бы отрастают, хотя и имя другое, принцип остался. Поэтому обязательно поставьте себе мобильное приложение, и если вы зайдете туда или на наш сайт прямо сейчас, очень рекомендую вам прочитать материал, ссылка есть в описании под таким заголовком. Россиянам хотят запретить оплачивать сервисы Apple и покупать VPN в App Store с помощью счета мобильного и как теперь это делать, коротко об альтернативах. Там есть разбор и объяснение, что делать, как жить, в том числе, чтобы продолжить приобретать сервисы, которые помогают обходить блокировки. Кроме того, еще раз хочу вас попросить поставить лайки, если вы еще этого не сделали, подписаться, написать комментарий, как вам понравилось, не понравилось, остались ли какие-то вопросы, все ли я задал про VPN, поругать можно, имеете полное право. Ну и кроме того, поддержите, пожалуйста, Медиазону и Медузу деньгами, если вы живете за границей, если для вас это безопасно, и если, конечно, у вас есть немного лишних средств. Это позволяет и вам, и людям в России получать независимую информацию и независимые оценки. Спасибо за внимание. Очень надеюсь, что вы поставили себе VPN, и мы еще сможем с вами увидеться. Пока-пока.